Вдруг как солнце просияло в его душе. Покрутившись довольно долго, Оленин услыхал звуки русского говора. Услыхал быстрое и равномерное течение Терека. Зашел в Нижнепрокутский пост против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки мало обратили внимания на Оленина от того, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали немирные чеченцы. Родные убитого обрека выкупать тело. Брат убитого, высокий, стройный, с подстриженной, выкрашенной краской бородой, несмотря на то, что был в оборванейшей черкесские папахи, был спокоен и величав, как царь. Скоро приехал верхом сотник и станичный со свитой двух казаков. Урядник донес, что на посту все обстоит благополучно. Сотник стал бойко говорить по-татарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, взяли деньги и приступили к телу.
Гаврил Лука! Который у вас?
Я.
Лукашка подошел к сотнику.
А тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю. Я написал к кресту. Урядники рано.
Молодой еще.
Ты грамотен?
Никак не.
О, а какой молодец из себя, а? Накройся. Он чьи, Гаврилов? Широкого, что ли?
Племянник.
Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им.
Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Сильную ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Каюк становился меньше и меньше. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина.
А чего это вы курите? Разве хорошо?
Так, привык. А что?
Наш брат курить стал, беда. Вон ведь недалеко города, а не доедешь. Как же вы домой одни пойдете? Темно. Я вас провожу, коль хотите. Вы просите урядника.
Какой молодец, подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака.
Ой, да парень черный, черный.
Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами. И ему стало жалко Лукашку. Жалко его необразование. «Что ж, вздор и путаница, — думал он, — человек убил другого и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости, что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»
Попадайся теперь, обрек, Лукашка. Слыхал, как про тебя спросил?
Крестник-то?
Крестник-то не встанет, а рыжий, братец-то Христовый.
Пускай Бога молит, что сам цел ушел.
Чему ж ты радуешься? Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?
А чего не без того? Разве нашего брата не бьют?
Ай, моя голова, вот и напоили.
Сотник со станичным уехали. А Оленин, для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке, и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. А Ленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться. Они шли домой по темному лесу. Ветер шумел в вершинах деревьев.
Я вас провожу до болота, а там уж вы не бойтесь ничего.
Да раз я боюсь, ступай назад. Я один дойду.
Чего? А мне чего ж делать-то? Как вам не бояться? И мы боимся.
Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а потом ступай.
Разве я не найду места, где ночью переночевать? Да урядник просил прийти.
Я вчера слышал, ты песни пел. И еще тебя видел.
Все люди.
Что? Ты женишься, правда?
Матушка женить хочет. Да еще коня нет.
Ты не строевой?
Где ж? Только собрался. Еще коня нет, раздобыться негде. На того и не женить.
А сколько конь стоит?
Торговали на медь ни одного за рекой, так 60 монетов не берут. А конь нагайской.
Пойдешь ты ко мне в драбанты? Я тебя выхлопочу и коня подарю. Право?
Да, право.
У меня два. Мне не нужно.
Как не нужно? О чем дарить-то? Мы разживемся, Бог дасть.
Да право. Или не пойдешь в драбанты?
А что у вас в России дом есть свой?
Не только один. Но и несколько домов есть.
Хороший дом, больше наших?
Много больше. В 10 раз. В 3 яруса.
А конь такие, как у нас, есть?
У меня 100 голов лошадей. Да по 300.
Ну,
по 400 рублей. Только не такие, как ваши. Серебром 300. Рысистые, знаешь? А все я здешних лучше люблю.
И охота вам сюда ехать-то. Дом есть, кони есть, холопа есть. Я гулял да гулял. А что, вы чин какой имеете?
Я юнкер. А теперь представлен.
Ну, коль не хвастаете, что житье у вас такое, я из дома никуда не уехал. Да я и так никуда б не уехал. Хорошо у нас жить?
Да, очень хорошо.
Они подходили к станице. Светились огни и тянуло запахом дыма кизяка. Так и чувствовалось Оленину, что тут, в станице, его дом, его семья, все его счастье. И что никогда нигде он не жил и жить не будет так счастливо, как в этой станице. Он так любил всех, и особенно Лукашку в этот вечер. Придя домой, Оленин, к великому удивлению Лукашки, сам вывел из клети купленную им в Грозной лошадь и отдал ему.
Возьми!
За что же вам меня дарить? Я уж вам ничем не услужил.
Право, мне ничего не стоит. Возьми! И ты мне подаришь что?
Ну что же, это ради конь малого стоит.
Возьми же, ну возьми! Ну, коль ты не возьмешь, ты меня обидишь.
Ну, благодарствую. Вот недуманно, негаданно. Бог даст, и я вам отслужу. Как звать тебя?
Дмитрий Андреевич.
Ну, Дмитрий Андреевич, спаси тебя Бог. Кураки будем. Теперь приходи к нам, когда. Хоть не богатые мы люди, а все ж кунаки. Угостим! Я и матушке прикажу, коль что нужно. Каймаку или винограду. А коль на кордон придешь, я тебе слуга. И на охоту, и зарь, куды хошь. От намедни не знал, какого кабана убил. Так по казакам роздал, а то б тебе принес.
Хорошо, хорошо. Благодарствуй.
Лукашка, выведя коня за ворота, вдруг встряхнул головой, как кошка вскочил на него, перекинул повод недоустка и, гикнув, закатился вдоль по улице. Дома он соскочил с коня и отдал его матери, наказав пустить его в казачий табун. Сам же он пошел один на кордон и все раздумывал о поступке Оленина. Зачем был сделан этот подарок, этого он не мог понять, и потому не испытывал ни малейшего чувства благодарности. Напротив, в голове его бродили неясные подозрения в дурных умыслах юнкера. В чем состояли эти умыслы, он не мог дать себе отчета, но и допустить мысль, что так, ни за что, по доброте незнакомый человек подарил ему лошадь в 40 монетов, ему казалось невозможно.
Ну, да врешь. Конь-то у меня там видно будет. Я сам малый не промах. Кто кого проведет?
Он никому не рассказывал, как ему достался конь. Одним говорил, что купил, а других отделывался уклончивым ответом. Однако в станице скоро узнали правду. Мать Лукашки, Марьяна и другие казаки, узнавшие о беспричинном подарке Оленина, пришли в недоумение и стали опасаться юнкера.
«Слышь, Лукашке коня в 50 монетов бросил юнкер-то, что у Харунжева стоит. Богач!»
«Слыхал, должно услужил ему. Поглядим, поглядим, что из него будет. Эка счастье, Лукашке!»
«Экой народ продувной из юнкерей, беда! Как раз подождете ли что?»
Жизнь Оленина шла однообразно, ровно. С начальством и товарищами он имел мало дела. За экспедицию был представлен в офицеры, а до того времени оставляли его в покое. Офицеры считали его аристократом и потому держали себя в отношении к нему с достоинством. Само собой сделалось, что он просыпался вместе со светом и отправлялся в лес за станицу. Часу в 7 вечера он возвращался усталый, голодный, с 5-6 фазанами за поясом, морально свежий, сильный и совершенно счастливый. Иногда в праздник или в день отдыха он целый день проводил дома. Тогда главным занятием была Марьянка, за каждым движением которой, сам того не замечая, он жадно следил из своих окон или своего крыльца.
Ранюхонько на заре щекотала ластушка на норе, щекотала ластушка на норе, душа красна девица смеялась.
Его радовало видеть, как свободно и грациозно сгибался ее стан, как розовая рубаха, составлявшая всю ее одежду, драпировалась на груди и вдоль стройных ног, как выпрямлялся ее стан, и под ее стянутой рубахой твердо обозначались черты дышащей груди, как узкая ступня, обутая в красные старые червики, не переменяя формы, становилась на землю, как сильные руки с засученными рукавами, напрягая мускулы, будто сердито бросали лопатой, и как глубокие черные глаза взглядывали иногда на него.
Душа красна, девица смеялась, На белом на камушке сидючи.
Он смотрел на Марьянку и любил ее, как ему казалось, так же, как любил красоту гор и неба. И не думал входить ни в какие отношения с ней.
По бережку, милый мой, гуляет. Гуляй, гуляй, миленький, здорово. Гуляй, гуляй, миленький, здорово. Сыми меня с камушка, с белого.
Однажды летом Оленин не пошел на охоту и сидел дома. Совершенно неожиданно вошел к нему его московский знакомый, очень молодой человек, которого он встречал в свете.
Ах, мушер! Мой дорогой! Как я обрадовался, узнав, что вы здесь!
Белецкой?
Мне говорят, Оленин.
Ну, какой Оленин?
Я так обрадовался, Оленин! Оленин!
Вот привела судьба свидеться. Ну, как вы, что? Зачем?
Поступил на время в этот полк. Служа здесь, в этой трущобе, надо, по крайней мере, сделать карьеру. Неспа, крест, чин. Все это необходимо, ну, хоть не для меня, но для родных, для знакомых. За экспедицию представлен Канне. А теперь проживу здесь до похода. А сам-то это я попал. Ох, здесь отлично. Какие женщины. Мне говорил наш капитан, знаете, этот Старцев. Такое доброе, но глупое существо. Он говорил, что вы ужасным дикарем живете. Ой, я рад, теперь мы с вами будем видеться. Я тут остановился. Во-во-во, он у урядника. Какая там девочка? Устенька. Шарм-шарм. Я вам скажу, это прелесть.
А Ленину он показался, несмотря на его добродушное хорошенькое лицо, чрезвычайно неприятен. Так и пахнуло от него всей той гадостью, от которой он отрекся. Досаднее же всего ему было то, что он не мог, решительно не был в силах резко оттолкнуть от себя этого человека из того мира. Как будто этот старый, бывший его мир имел на него неотразимые права.